Остановка номер 5. Казанский собор. В углу Красной площади находится небольшой Казанский собор, который по стечению обстоятельств связан с уже знакомым нам героем князем Дмитрием Пожарским. Когда ополчение выходило из Ярославля, воины несли перед собой 6 списков иконы Казанской Божьей Матери. И когда князю удалось отбить неприятеля и вступить на Красную площадь, он дал обет построить храм, посвященный этому иконному образу. Храм действительно был построен на средства князя, но в 1936 году разрушен советской властью, и потому перед вашими глазами облик недавно отстроенной церкви. С Казанским собором связано имя одного из самых выдающихся историков архитектуры XX века, известного благодаря своим героическим подвигам по спасению памятников Петра Дмитриевича Барановского. Его усилиями были спасены от уничтожения многие храмы, и это именно в те годы, когда шел повальный снос древних сооружений. Ученый спас постройки в Коломенском, и он же не дал снести собор Василия Блаженного. Барановский объявил голодовку и рассказывают даже, что он лег у подножия собора, заявив, что умрет вместе с храмом. Такие активные и весьма опасные по тем временам действия принесли результат. Василий Блаженный остался украшением Красной площади. Однако Барановского сослали в город Мариинск. При этом неутомимый реставратор и оттуда в письмах к жене осторожно спрашивал, как там Вася, наш Вася, имея в виду, конечно, Василия Блаженного. История Казанского собора намного печальнее, нежели собора Покрова на Рву. Уничтожили его с особым цинизмом. Дело в том, что к началу революции храм выглядел совсем по-другому, он был сильно перестроен и утратил первоначальный облик. Под руководством Барановского в 1927 году храм начали воссоздавать по старинным документам. Но в 1930-м реконструкция была заморожена. Барановского направили ни много ни мало на строительство первых трасс БАМа. А церковь, простояв еще до 1936 года, была снесена начисто. На месте древней святыни был устроен общественный туалет, что, как ни этот факт, буквально выражало отношение советской власти к культуре прошлого своей страны. В 90-е годы, однако, история произвела перестановку приоритетов. Советская власть была уничтожена, а собор, наоборот, восстановлен. Реставрация Казанского храма была проведена по точным обмерам и зарисовкам того же Петра Барановского, и церковь открыли для посетителей в 1993 году. Таким образом, этот храм не только символ возрождения России, но и памятник подвижнику-архитектору. Чуть далее собора вы видите двухпролетные Воскресенские ворота. Они находились в стене Китай-города, которая тянулась вплоть до круглой Собакиной башни, которую вы увидите слева, когда выйдете из ворот. Также они назывались Иверскими в честь посвящения часовни Иверской иконе Божьей Матери. Она находится с противоположной стороны ворот. Через Воскресенские ворота въезжал на Красную площадь после победы над шведами Петр I, получив звание великого и титул императора. Ворота служили торжественным въездом для всех коронаций русских царей, которые по-прежнему проходили в Москве, второй столице страны. Рядом с воротами находились административные организации. При Петре здесь выстроили главную аптеку, а уже при его дочери, Елизавете Петровне, в этом здании разместили первый в России университет, основанный Ломоносовым. Это здание было временной мерой, так как помещений для студентов было мало, и вскоре быстрых разумом Невтонов переместили в специальное здание на Маховой улице. В 1953 году большинство факультетов перевели в здание на Воробьевых горах, но на Маховой до сих пор остались некоторые отделения. Обратим внимание на Никольскую башню. Она отличается своим декором в стиле псевдоготики, одного из направлений романтизма начала XIX века. Над воротами башни вы снова видите пустующий киот, углубление для иконы. Оно говорит о том, что здесь когда-то находился святой образ. Вероятно, это был образ Николая Чудотворца, особо почитаемого на Руси святого, пожалуй, самого близкого к народу, который и дал название башни. Это укрепление примечательно также тем, что отсюда выходили в поход войска, которые заранее собирались в Кремле. На вершине шатрового завершения вы видите одну из 5 рубиновых звезд, украшающих 5 самых главных башен Кремля – Спасскую, Боровицкую, Никольскую, Троицкую, а также Водовзводную. К последней башне звезда была добавлена позже. Впервые звезды установили в 1935 году, заменив ненавистных большевикам двуглавых орлов. Символы новой власти изготовили из стали и красной меди. И, несмотря на то, что денег для строительства коммунизма постоянно не хватало, роскошно украсили. Накладные серпы и молоты были выложены горным хрусталем, аметистами, александритами, топазами и аквамаринами. Слава Союза крестьянства и пролетариата горела даже ночью, для чего башни подсвечивались специальными прожекторами. Но продержалось такое великолепие недолго. Вскоре камни потускнели от дождя и снега и перестали радовать глаз вождей. К тому же, по воспоминаниям современников, они были настолько большими, что смотрелись тяжеловесно и неуклюже. Художник Федор Федоровский, выполнивший эскизы к первым звездам, создал новую конструкцию, на этот раз из нержавеющей стали и двойного рубинового стекла, что было гораздо более практично и ничуть не менее красиво. Внутри звезд вмонтировали светотехнические устройства круглосуточной работы, чтобы они освещались изнутри, а специальное вентиляционное оборудование удаляло осадки. Эта конструкция до сих пор остается без изменений. Снизу звезды кажутся совсем небольшими, но на самом деле они весят до 1 тонны. При этом их конструкция продумана настолько, что они легко вращаются при изменении ветра. Чтобы представить себе количество материалов, израсходованных на звезды, достаточно одного факта. Когда после Великой Отечественной войны их вновь реконструировали, только на одну позолоту ушло 27 килограммов драгоценного металла. Обратим теперь внимание на кирпичное двухбашенное здание. При царе-освободителе Александре II правительство решило отдать очень значимый, но пустующий участок слева от Иверских ворот для строительства исторического музея. Его открытие состоялось уже в 1883 году, через год после трагической гибели царя от рук террориста, соответственно, при правлении Александра III. Сейчас ГИМ, как его часто сокращенно называют, является одним из главных музеев Москвы. Внутри вы можете увидеть живопись Виктора Михайловича Васнецова, которого не следует путать с его братом-пейзажистом Аполлинарием Васнецовым, а именно его знаменитое панно «Каменный век». С именем Виктора Васнецова связаны такие шедевры Третьяковской галереи, как картины «Алёнушка», «Три богатыря» и прочие произведения русского национального романтизма. Архитектурный проект здания исторического музея был выполнен Василием Осиповичем Шервудом, который, кстати говоря, был не архитектором, а художником. Работал он в паре с инженером Семеновым. Предполагалось согласовать фасады музея с ансамблем всей площади. И, дабы не нарушить целостность исторического контекста, был выбран псевдорусский стиль, одно из направлений эклектики. Среди любителей шедевров искусства до сих пор существует устойчивое мнение: исторический музей – не более чем невнятная архитектурная мозаика. Однако никто не может спорить, что здание весьма органично вписалось в ансамбль Красной площади, не подавляя при этом другие важные достопримечательности. В 1989 году, незадолго до распада Советского Союза, советская власть решила оказать историческому музею честь и почет, начав его реставрацию. Реставрация затянулась на неожиданно долгий срок. В 90-е годы потянулось лихолетие перестройки, которое лишило музей надежд на скорое финансирование и восстановление. ГИМ был открыт только в 1997 году, через 8 лет после закрытия. Зато тогда уж восторгом посетителей не было предела. Реставраторы восстановили всю монументальную живопись, мозаичные мраморные полы, порталы, картины, сусальную позолоту сводов. Недаром ремонт музея шел на 3 года дольше, чем его строительство. Теперь мы должны выйти с площади через Воскресенские ворота, чтобы направиться в Александровский сад. Обернемся в последний раз и отметим, что плоскость Красной площади слегка выгнута в центральной части. Этот дефект, или лучше сказать эффект, не был сглажен ни при одной реконструкции. Возвышение объясняется географией Москвы, но это имеет также и художественное значение. Памятник, который стоит на самой высокой точке, зрительно выделяется из общего ряда. Сначала это был памятник Минину и Пожарскому. Но после того, как его перенесли от ГУМа к храму Василия Блаженного, место занял мавзолей Ленина. Через Воскресенские ворота мы выйдем с Красной площади и сразу за историческим музеем повернем направо, чтобы пройти к входу в Александровский сад. За историческим музеем находится конный памятник маршалу Жукову, установленный в 1995 году. Маршал Советского Союза Григорий Константинович Жуков захоронен у Кремлевской стены. Жуков на коне напоминает святого воина Георгия Победоносца, и это не случайно, ведь именно так и прозвали его в народе в благодарность за победу. Многие знали, что Жукову принадлежала одна из главных заслуг в успехах советских войск, но это сослужило ему плохую службу. Когда на Красной площади проходил торжественный парад, которым командовал маршал Рокоссовский, после салюта произошел неожиданный инцидент. Люди вдруг стали кричать «Славу Жукову!». На параде присутствовала вся правительственная верхушка, и чествование одного лица было нонсенсом. Сталин, который всю войну проруководил ГКО и Ставкой, от негодования играл желваками. Несмотря на большое доверие, которое Жуков приобрел у него за годы войны, вождь, опасавшийся возвышения кого бы то ни было, отправил маршала в опалу командовать отдаленным от центра Одесским округом. Сразу за памятником Жукову мы видим вторую из трех угловых башен Кремля – арсенальную. Поначалу она называлась Собакиной по фамилии боярина близлежащего двора, но после строительства арсенала изменила имя на более благозвучное. Эта башня – одна из самых массивных в Кремле. Она имеет 16 граней и 60 метров в высоту. Массивность башни объясняется ее содержанием. Внутри был сокрыт родник, заключенный в колодец, на случай осады крепости. Вода была чистая и прибывала очень быстро, 10-15 литров в минуту, при этом никак не мешая архиву, который был расположен здесь же. Также в башне находился тайный ход, который вел к реке Неглинной, но ни хода, ни реки сейчас уже мы не увидим. При Иване Грозном у арсенальной башни был устроен первый экзотический зверинец. Во рву возле башни посадили льва и львицу, которых привез в подарок царю английский посол Джером Гарсей. А при первых Романовых в зверинец поселили еще и слона, подаренного царю персидским шахом.